Глава 4. В своей первой боевой операции новый командир полка придавал столь великое значение не только в силу лично своих тщеславных соображений. Был еще один факт, о котором он знал и который при определенных обстоятельствах мог косвенно задеть его карьеру, и весьма чувствительно. У воинской части был свой скелет в шкафу. При прошлом командире в мае 83-го штаб армии блестяще спланировал крупномасштабную полковую акцию в районе точки Бахарак. Несмотря на то, что в километре от одноименного кишлака в старой афганской крепости дислоцировался усиленный танковыми взводами и 120-миллиметровой минометной батареей целый батальон, весь район полностью находился под контролем маджахедов, впрочем, как и вся провинция в целом. Рядом с Бахараком проходили караванные тропы, но и самое главное, этот район служил естественными воротами в территориальный аппендикс, носивший в солдатском просторечии наименование Карамуджен и тянувшийся вдоль советской границы до самой Индии и Китая. Там якобы находились душманские базы, учебные лагеря, госпитали и даже аэродромы. Еще в этой стране грез процветали сотни лазуритовых и золотых приисков. Одним словом, духи в тех краях спали на мешках с золотом и драгоценными камнями, эдакое маленькое Эльдорадо. Естественно, что никто ничего наверняка не знал, так как по понятным причинам туда не ступала нога советского солдата. Посему довольствовались подкрепленными для верности ссылками на особистов и хадовцев, быличками и легендами. Примечание. Хад – войска КГБ Афганистана. В штабе армии решили, что сил полутора батальонов вполне достаточно, чтобы проверить правдивость этих историй, и поэтому отдали приказ о проведении крупномасштабной акции. В Кабуле уже не первый год, при одном упоминании о Карамуджоне, толстые дяди обильно пускали слюни на увешанные орденами мундиры. Прибывшее по такому случаю начальство непосредственно руководило проведением операции, правда, с безопасного расстояния, прямо из точки. Они уже настояли на том, чтобы в боевом выходе участвовало вот уже 2 года стоявшие на приколе и врытые по самой башне в капониры бронетехника 1-го батальона. Переубедить их в нецелесообразности этого шага оказалось невозможно. «Товарищи офицеры, вы что? Условия не оправдания. Техника должна быть всегда на ходу». Технику действительно наспех поставили на ход, но не успев даже как следует отойти от Бахарака, бронегруппа влезла в искусную засаду, и за каких-то 20-30 минут десяток полупрофессиональных снайперов выбил половину батальона. Насколько тяжким было поражение, понесенное в этом бою, можно оценить хотя бы потому, что даже в официальных армейских кругах его называли не иначе, как «Бахаракская бойня». Вначале, при переправе через брод, перекрыв пути отхода 6 машинам, подорвалась одна из БМП. Пока ее пытались вытащить, с плато начался беспроигрышный, как в тире, отстрел бойцов. С расстояния в 100-200 метров сверху вниз духи неторопливо выбивали тех, кто хоть немного высовывался из-за брони. Старая техника глохла, половина орудий не работала, из остальных вести прицельный огонь было практически невозможно. Кое-как при отходе удалось подорвать одну из машин, еще 2 сумели поджечь. А 4 оставшиеся так и бросили, с пушками, пулеметами и полными боекомплектами. Неизвестно, чем бы окончился этот бесславный поход, если бы положение батальона немного не поправил молодой сержантик. Ему, оставшемуся с первыми машинами на противоположной стороне реки, каким-то чудом удалось проскочить до мертвой зоны, подняться на плато, благо невысоко, и в упор расстрелять 2 позиции маджахедов. В сплошном огневом барьере непримиримых образовался зазор, что и позволило батальону вырваться. Самого сержанта, когда он спускался с противоположной стороны плато, по ошибке чуть не застрелили свои же. В этой неразберихе никому и в голову не могло прийти, что на вражеской высоте может оказаться кто-то из наших. Кое-как, не бросив на поле ни одного раненого и ни одного убитого, унесли ноги. Больше всех повезло пехоте 4-й мотострелковой роты. Она в это время была задействована в другом месте, а вот механики, водители, операторы-наводчики там были, и несколько человек получили ранения. Хуже всех досталось ефрейтору Воронцову. Опуская под огнем в десант БМП очередной труп, Парень, наклонившись над люком, схлопотал пулю в область анального отверстия. Пройдя сквозь брюшную полость, она, срикошетив о кости таза и ребра, застряла в поджелудочной железе. Когда через 9 месяцев его встретили в Киевском окружном военном госпитале, то он жаловался, что не погиб сразу, что перенес уже 7 операций и предстоит еще как минимум 2, что у него удалили предстательную железу и сколько-то метров кишечника, и теперь он не в состоянии самостоятельно сходить в туалет ни по большой нужде, ни по малой, и так далее. Один бывший его сослуживец, когда впервые Воронцова встретил, то попросту не узнал, а после того, как тот поделился с ним своими бедами, и вовсе стал его избегать. Как он впоследствии рассказывал, это было слишком страшно. Когда сослуживец видел, как этот живой труп с двумя палочками в руках, с трудом переставляя усохшие спички ног, направляется к нему в палату в гости, то спешно убегал и часами отсиживался в туалете. Итог бахарахской кампании: 13 убитых, 78 раненых, из которых трое с черепно-мозговыми огнестрельными травмами скончались по дороге и в санчасти, а еще полтора десятка солдат и офицеров были списаны потом, по инвалидности. Крайнего, само собой, нашли незамедлительно. Командира полка тут же сняли и перевели с понижением в звании и должности куда-то под Газни, несмотря на то, что и планировали, и проводили операции совершенно другие люди. Потом, примерно через месяц, была проведена акция возмездия. Прислали несколько батальонов из других полков. Из Кундуза пришел разведбат, прибыли артиллерийские реактивные батареи. Вся эта армада высадилась в Бахараке, и в тот же день при поддержке нескольких вертолетных эскадрилей и Баграмской штурмовой авиации начала грандиозную чистку всего района. Понятно, что духи народ отнюдь не глупый. С такой армией сражаться не пожелали, спокойно отошли вглубь территории, а затем и вовсе ушли в Пакистан. Благо недалеко, и 40 километров не будет. За ними, дабы не испытывать судьбу, прихватив с собой немудреный скарб и всю живность, ушли и мирные жители. Сборная команда войск северо-восточного региона полазила с недельку по высокогорью, постреляла немного по пустым кишлакам да по редким заградотрядам, которые, дабы шарави бдительности не теряли, оставили маджахеды, потеряла там человек 10, подрывы, самострелы, изнеможения, кто со скал сорвался и все такое прочее, и ни с чем вернулась назад. Впрочем, были и трофеи. Приволокли назад на точку 7 остовов отброшенных БМПшек. Афганцы ребятки бережливые, не только демонтировали оружие и двигатели, но умудрились снять и унести в неизвестном направлении всю внутреннюю обшивку, башни и даже некоторые бронелисты. Так что на место дислокации первого батальона вернулись одни рамы. Но хоть что-то. С тех пор на полк легло пятно позора. По горячим следам в часть примчалась представительная комиссия во главе с будущим министром обороны СССР незабвенным маршалом Соколовым. Походили, посмотрели и отменили в солдатском рационе черный ржаной хлеб. Как его выпекали, неизвестно, но полуторасантиметровую хлебную корку можно было пробить только лишь хорошим ударом штык-ножа. А ежели, к несчастью, на ноготь налипала пластилиново-крахмальная темно-мышиного цвета мякоть, то счистить ее можно было разве что лезвием. Может быть, они еще что-либо сделали для личного состава или для полка в целом. Утверждать трудно, но в памяти у солдат, кроме хлебной истории, ничего не осталось. Временно обязанности командира части исполняли какие-то штабисты, но временные люди, разумеется, не могли смыть пятно позора вражеской кровью, и эту благородную миссию мужественно взвалил на свои плечи подполковник Смирнов.